Ну что ж, а мы с вами вновь обратимся к Ветхому Завету. Вернее, сначала вспомним тот стих, который уже несколько раз был для нас таким путеводным стихом, начальным стихом, от которого мы отталкивались. Помните? Прошлую субботу, еще раньше потом, вернее, до того. Послание к евреям, 32 стих, где апостол Павел говорит о героях веры. Вот он говорит, что ему не достанет времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Мы уже с вами о нескольких из них поговорили, у нас времени достало, да? О ком, помните? О Вараке. Да, это было в прошлую субботу. И все? Ну, о женщинах, да, это вы, те, кто непосредственно, может быть, даже большую роль, чем сам Варак сыграл, но это та же история. А вот из тех героев, которых здесь перечисляет апостол Павел. Да, о Самсоне говорили много и говорят много, да, это такая личность, по поводу которой составлено много проповедей и книг. Давид, Самуил, тоже очень часто эти имена звучат и на субботних школах, и в проповедях, да. Но вот есть имена, которые звучат меньше. Это вот Варак, мы уже сказали, да? Еще помните, мы говорили с вами о том, кто с 300 людьми разбил 120-тысячную армию? Гедеон. Кто остался из этого списка? И Ифай. А вы вообще помните, кто это такой? Да, вот это первое, что... То есть, когда спрашиваешь, кто такой Ифай, следует ответ, либо не помню, либо, это тот, который дочь свою в жертву принес. Вот тот момент, который больше всего запоминается в этой истории, да? Но на самом деле в этой истории есть гораздо более важная истина, которую мы сегодня постараемся увидеть. Итак, Ифай. Ну, уже в третий раз я хочу обратиться к этому вопросу, хотя, поскольку это в третий раз, то кратко. Вы помните уже, я думаю, в каком состоянии духовном находился Израиль во времена судей. Ифай – это один из судей израильских. И народ израильский ходил вот по такой вот спирали в своем духовном состоянии, да, мы говорили с вами. От падения от Бога, угнетение со стороны иноплеменников, вопль к Богу об избавлении, Бог посылает судью и избавляет народ, судья умирает и... Опять новое отпадение. И так раз за разом. Могло ли так вообще до бесконечности продолжаться? Есть ли предел у Божьего долготерпения? Вот в 10 главе книги Судей мы вновь видим этот круг порочный. 6 стиха. «Сыны Израилева продолжали делать злое пред очами Господа». И служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским. А Господа оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана, в земле Аморейской, которая в Галааде. Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израилевым. И возопили сыны Израилева к Господу и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. Видите, опять продолжаются вот эти вот шаги в этом порочном круге, да, отступили, притесняются, возопили. Но дальше начинается нечто необычное, то, что раньше не было. Как Бог отвечает им на этот вопль? Раньше он призывал судью, судья освобождал их. Что здесь? «И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас и египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне?» Кошмар какой-то, да? Сколько уже раз? Какой круг уже пошел? «И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато и я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время». Понятно, да? Вот по-человечески понятно. Сколько раз этот круг прошел? И амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне. Их угнетают, они взывают к Богу, Бог их избавляет, они опять отвращаются от Него, и раз за разом. И в конце концов Бог говорит: «Хорошо, вы этим богам служили, пусть вас эти боги и спасают. Ко мне больше не взывайте, взывайте к ним, пусть они вас спасают, раз вы им служите, раз вы их богами своими считаете», да? Но что дальше происходит? Дальше происходит еще более интересная вещь. «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, но только избавь нас ныне». Тоже слова знакомые, да? Но на этот раз все словами не ограничилось. Что дальше мы читаем? «И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страданий Израилевых». Вот по-человечески на самом деле действительно нам как бы было бы ближе, если бы Бог сказал: «Ну все, вы меня отвергаете раз за разом, служите другим богам, ну идите и служите им, тесно вам, обращайтесь к этим богам, пусть они вас спасают, раз вы их избрали, да, и все, и на этом оставьте меня». Но что написано дальше? «Не потерпело». Когда они отвратились, когда они оставили служение, стали служить Господу, что дальше? «Не потерпело душа его страданий Израилевых». Все-таки удивительная Божья любовь и его готовность прощать грешника, обращающегося к нему за прощением. Есть одно место в Священном Писании, это книга Осии, 11 глава, 7-9 стих. Вот там эта готовность, это свойство Божьего характера, она так хорошо, просто удивительным образом показана через слова пророка. 11 глава, 7-9 стих. Тут тоже говорится примерно о том же. Бог через пророка, обращаясь к своему народу, говорит, что народ мой закоснел в отпадении от меня. Да, так же, как и тогда. Закоснел. То есть это неоднократно происходило, не один раз, а это происходило много раз. Так что они уже закоснели в отпадении от меня. И хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Но что Бог говорит дальше? «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобой, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Вот Бог здесь удивительным образом открывает свои чувства. Вот казалось бы, он смотрит на народ, который закоснел в отпадении от него. Что он должен чувствовать? Как он должен на него смотреть? С гневом? Безжалостно? Вот как там он сказал: «Ну, служили другим богам, идите, пусть они вас спасают. Я вас больше спасать не буду», да? Но смотрите, что на самом деле происходит. Он говорит о том, что внутри него происходит, да? Он говорит о внутренних своих чувствах. Сам Бог говорит: «Повернулось во мне сердце мое». Вы знаете, вот когда мы смотрим на что-то, что внушает нам, ну, мать, наверное, знает. Вот когда она смотрит на своего ребенка спящего, да, сопящего мирно, внутри что-то поворачивается такое, да? Возгорается жалость. Вот Бог говорит, что когда Он смотрит на этого Израиля, отвернувшегося от Него, закосневшего уже в отпадении, Бог чувствует вот то, что чувствует мать, когда смотрит на своего ребенка. Похоже это на злобу, на мстительность? Нет, совсем не похоже. Совсем другие чувства по отношению к нам Бог испытывает. Да, Бог ненавидит грех. Бог действительно не переносит греха. Он не может находиться в присутствии греха. Но когда Он смотрит на детей своих, которые поддаются порой греху, Он говорит, что повернулась во мне в сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Его высшее желание не наказать грешника, не бросить грешника, не, знаете, не сказать мстительно, ну ладно, вот ты меня не слушал, вот теперь и живи как хочешь, мне все равно. Ты живешь без меня, и я без тебя буду жить, мне все равно. Тебе же хуже будет. Совсем не эти чувства. У Бога, когда Он смотрит на нас, даже когда мы грешим, Его величайшее желание – это избавить нас. Когда мы смотрим на больного своего ребенка, наше величайшее желание – сделать все, что можно, все, что в наших силах для того, чтобы ребенок выздоровел. Когда Бог смотрит на грешника, величайшее желание Божие – сделать все, что можно, все, что в Его силах, чтобы исцелить человека от проказы, греха. И мы видим, что здесь, когда израильтяне обратились, когда они перестали служить иным богам, когда они вновь обратились к Богу и стали служить Ему, вот как в Осии, да, очень созвучно, говорит, не потерпела душа Его страданий Израилевых. Не кажется ли и нам порой, что Бог отвергнулся от нас из-за наших грехов, что Он не хочет больше иметь с нами дело, что Он не хочет иметь с нами больше ничего общего, что Ему уже надоели наши грехи и все, Он больше не хочет никакого отношения к нам иметь. Не верьте этому чувству. Посмотрите на пример Израиля во времена судей. Наивысшее желание Бога – это не отстраниться от грешника, не наказать его, а спасти. Спасти и очистить его от греха, каким бы грешным он ни был. Вы помните обетование Божие, которое Он дает через своего апостола, через Иоанна? «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто и согрешит, то вы имеете ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». И чуть раньше, здесь же, в первом послании Иоанна, но в 9 стихе он говорит, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если исповедуем грехи наши, если обратимся к Богу, если захотим избавиться от греха, Он говорит, то тогда Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это Его величайшее желание. И вы знаете, в этом смысле долготерпение Божие бесконечно. Он готов, помните, когда Петр сказал, до скольких раз мне прощать брата моего, согрешающего против меня, если он обращается ко мне и просит прощения. Что ему Христос сказал? Петр сказал, до 7 раз, да? Раввины считали, что до 3 раз. Христос чуть раньше сказал, что если 7 раз к тебе обратиться с просьбой о прощении, то 7 раз его прости. И Петр повторяет, наверное, до 7, да? Вот у раввинов было там 3 раза, Христос расширяет до 7. Он спрашивает, так это или нет, до 7 ли? Но Христос говорит, до 70 раз. То есть сколько бы он к тебе ни обратился с этой просьбой о прощении, столько раз тебе и нужно прощать. В этом, на самом деле, суть Божьего характера. И если предел какой-то и есть Божьему долготерпению, то этот предел ставит не человек. Вернее, не Бог, прошу прощения. Этот предел ставит как раз человек. Потому что чем больше мы уходим, чем дальше мы уходим от Бога, тем меньше в нас желание вернуться к Нему обратно. И в конце концов может настать такой момент, когда это желание вообще пропадет, когда мы уже не будем иметь нужды в покаянии, не будем чувствовать, вернее, нужду-то мы иметь будем, но чувствовать этой нужды не будем. И вот тогда действительно наступает предел Божьему долготерпению, но заметьте, это не от Бога зависит, а от нас. Хорошо, как развиваются события дальше в нашей истории? Кого в этот раз Бог избирает в качестве судьи? Вот возгорелась в нем вся жалость его, да, он не мог, душа его не могла потерпеть страдания Израилева. Очевидно, что он избирает опять, выдвигает опять судью, через которого намерен спасти свой народ. И вот тут начинается очень интересная вещь. Кого? Иефая. Ну, Иефай понятно, да. Но кто он был, этот Иефай? Да. Первое, что мы узнаем, это сын блудницы. Если мы почитаем чуть дальше, это 11 глава книги Судей, то мы узнаем, что он не просто был сыном блудницы, а когда его изгнали из дома, его братья, потому что они говорили, что ты не брат нам по матери, они его не хотели признавать своим братом, сыном блудницы, то Иефай уходит из дома и что делает? Собирает шайку себе, как написано, да, веселых людей. Ну, для чего понятно? Здесь написано, убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю какие люди? Праздные. И выходили с ним. То есть фактически он становится предводителем такой вот шайки разбойников. И вот такого-то человека Бог избирает в качестве судьи Израиля. Вам не кажется это странным? Сына блудницы, праздного, не просто праздного, а еще собравшего к себе кучу праздных людей. Неужели во всем Израиле не нашлось кого-то более достойного для того, чтобы послужить Божьим орудием для избавления Израиля? А может, это не Бог его избрал? Может, это его люди избрали? Может, тут Бога и в этом выборе и не было никакого? На самом деле, если мы читаем дальше, вот начиная с 5 стиха и дальше, сейчас читать мы не будем, вы обязательно дома прочитайте, посмотрите, история очень интересная. То вроде бы так и получается, что его люди избирали. Вы помните, Гедеона кто избрал? Как он узнал, что Бог его призывает? Ангел ему явился. Варак! Как он узнал, что он становится судьей Израиля? Через пророчицу Бог явил себя. Да, а здесь как? А здесь приходят старейшины и говорят, давай ты, вот мы знаем, что ты человек подходящий. Давай, стань во главе нас для того, чтобы воевать с аммонитянами. Иефай еще начинает торговаться. Вы меня выгнали в свое время, а теперь вы меня просите, чтобы я у вас предводителем был. И вот у них идет такой разговор. Он говорит, хорошо, если вы меня оставите потом, вот... Побью я аммонитян. Если вы меня потом начальником оставите, то я с вами пойду. Если нет, не пойду. Они говорят, хорошо, оставайся, будешь у нас начальником. Тогда он пошел. Казалось бы, где здесь Бог-то? Люди сами его избрали, посмотрели. Наверное, ну поскольку он был предводителем этой шайки, наверное, был человек сведущий в военном деле, предприимчивый, умный. Они на это, видя эти его качества, они его, собственно, и приглашают на эту роль. Где здесь Бог? Разве Бог тут? Тут нету ни пророка, ни ангела, никого, кто бы его призвал. Но есть два момента, на которые нам стоит обратить внимание. Во-первых, это стих 10. Старейшины галаадские сказали Иефаю, «Господь, да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». То есть они призывают Бога в свидетели на тот договор, который они заключают с Иефаем. Это первое. И второй момент, это чуть дальше в этой главе, 29 и 32 стих, мы читаем, что «Был на Иефае кто? Дух Господень. И прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, из Массифа Галаадской пошел на Аммонитян». И 32 стих, «И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их, кто? Господь в руки его». То есть Бог был призван в свидетели этого договора. И как мы видим по дальнейшим событиям, Бог благословляет этот договор. То есть на самом деле, хотя его призыв был передан не через ангела и даже не через пророка, но это все равно был Божий призыв. Все равно Бог благословляет этот выбор. И вопрос остается, почему же был избран именно такой человек? который, казалось бы, по своим качествам и по происхождению, и по качествам, ну никак не годится на роль судьи Израилева. Может, Бог ошибся, может быть, он кого-то пропустил? Неужели во всем Израиле не нашлось кого-то более достойного? Вы знаете, а я в этом вижу немножко другое. Может быть, и были в Израиле более достойные люди. Но эта история показывает нам одну очень важную истину. О том, что Бог может использовать нас для своего дела даже в том случае, если мы являемся мешком с недостатками. Вот Ифай, он в некотором смысле таким, у него были, конечно, достоинства свои, но вообще о нем вот с самого начала нам сообщают, что он сын блудницы, что он предводитель шайки праздных людей. То есть говорится о его недостатках. Но потом Бог избирает его судьей. То есть Бог может избрать человека, даже несмотря на наши недостатки, если мы полностью, если этот человек полностью ему подчиняется, ему доверяется. И Бог видел главное в Ифае, в том, что он готов довериться ему, несмотря на все свои недостатки. С чего Ифай начинает кампанию против аммонитян? Это тоже 11 глава книги Судей. Мы видим, что он как хороший дипломат, он не начинает с того, что собирает войско и идет сразу там в поход на аммонитян. Нет. Он посылает послание аммонитскому царю. Послание с одним вопросом. Что тебя не устраивает? Почему ты идешь войной на нас? Что ты от нас хочешь? И аммонитский царь отвечает ему на это послание и говорит, что Израиль, я своими словами передаю то, что написано в Слове Божьем, а вы потом проверите, может, я вру. Так что перечитайте, это 11 глава книги Судей. Аммонитский царь ему говорит, когда Израиль шел из Египта, то он взял землю от, между реками Арноном и Иавоком, реками или ручьями, ну, по-израильски это реки, по-нашему, наверное, ручьи, больше похожи. То есть это совсем не те реки, которые у нас. Вот. Вот между этими двумя реками, Арноном и Иавоком, Израиль взял землю себе и живет на ней. А это, говорит аммонитский царь, земля моя, она мне принадлежит. Поэтому если вы оттуда уйдете с этой земли, отдадите мне ее, то тогда я от вас отстану, и войны не будет, и мы решим это дело миром. Справедливы были эти претензии или нет? Кто знает историю Ветхого Завета, скажите мне? Что это за земли такие были между Арноном и Иавоком? У кого Израиль их взял? Аммонитяне утверждают, что это он у них их взял. На самом деле, если вы откроете книгу чисел, 21 главу, то вы увидите, что эти земли никогда аммонитянам не принадлежали. Израиль взял их у Сигона, царя Аморейского. А Сигон до этого захватил эти земли у моавитян. То есть это, если уж так рассуждать, были земли моавитские, а не аммонитские. Поэтому все эти претензии, которые предъявляют аммонитяне, они никуда не годились. Они не были, то есть они не имели ничего общего с истиной. И у аммонитян на эти земли никаких прав не было. Собственно говоря, это и Ифай и отвечает в ответном, то есть посылает ответное послание аммонитскому царю, где об этом говорит, что вообще эти земли 300 лет уже принадлежат Израилю, и мы на них живем, и никто нам претензий не предъявлял. И более того, он там пишет, даже моавитяне, которым эти земли давным-давно принадлежали, действительно, они не предъявляют к нам претензий на этот счет, а вы предъявляете. Поэтому, извини, да, твои претензии не обоснованы, и эти земли мы вам не отдадим. Ну, к сожалению или к счастью, аммонитский царь, разумеется, не послушался этого, то есть он не внял доводом Ифая и выступает на войну против Израиля. Происходит сражение с ними. И как мы уже читали, да, Бог предает аммонитскую армию в руки израильтян. Ключевой стих здесь 32, где говорится о том, что предал Бог аммонитян в руки Израиля. Бог предал их в руки его. Одержана победа. И, казалось бы, на этом история должна была завершиться. И Ифай одержал победу над аммонитянами, и дальше написано, что аммонитяне больше уже на Израиль не выходили войной. То есть освобождение совершено. Но эта история на самом деле имеет еще одно продолжение, из-за которого она, в общем-то, чаще всего и становится известной. Это вот продолжение и история об обете, который дал Ифай Богу. 30 стих 11 главы книги Судей. «И дал Ифай обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие во всесожжение». Как вам такой обет? В этом на самом деле весь Ифай. Его характер, да, совершенно верно. То есть он совершенно не подумал о том, что вообще-то выйти из его дома навстречу ему может и не овца, и не козлик, а может выйти человек. Чем заканчивается, вернее, продолжение этой истории? «И пришел Ифай, 34 стих, в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери». Вот тогда Ифай понял, что же он наделал. «Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам. И сказала отцу своему: сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал: пойди. И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочери Ифая Галаадитянина 4 дня в году». Я вот в самом начале, когда начал только говорить об этой истории, сказал, что эта история спорная. Почему? Потому что, пожалуй, редко можно в Библии найти другую историю, по поводу которой богословы бы так не спорили, и по поводу которой не было бы, было бы сломлено столько же копий в богословских дискуссиях. О чем спорят? С одной стороны, если вы прочитаете книгу Левит, 27 главу, я сейчас читать не буду, а вы потом проверяйте, я специально даю вам повод для размышления и изучения. Так что правильно делает брат Николай Николаевич, когда пишет эти стихи, чтобы потом проверить, что я тут говорю. Может, я совсем не то говорю, что там написано. В 27 главе книги Левит написано, что прямо с первого, по-моему, стиха, там, да, с первого стиха, можно прочитать, что когда давались обеты, относящиеся к посвящению людей Господу, именно людей, когда кто-то хотел посвятить себя Господу, или сына Господу, или дочь Господу, то, в принципе, такой обет мог быть отменен. Он мог быть заменен денежным вознаграждением на храм. То есть, как бы, человек выкупался с помощью определенной денежной суммы. В принципе, Ифай мог поступить точно так же, поскольку его обет относился к его дочери и относился именно к посвящению ее Богу. Пусть он так, собственно, и говорит, что то, что выйдет, да, из ворот дома моего, то будет Господу. То есть он имел право на вот такой вот денежный выкуп. Кроме того, подожди. Вот. Кроме того, в книге Судей в 11 главе здесь же вот написано, что первое, она просит отца, чтобы он отпустил ее для чего? Для того, чтобы оплакать девство свое. В 39 стихе написано, что он совершил обет над ней, и она не познала мужа. Так вот, некоторые богословы считают, ну и в принципе, наверное, есть на то основание считать, что речь идет о вот таком вот выкупе и об обете замене всесожжения обетом безбрачия. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, мы можем сказать, буквальная история, не символическая история. Это когда история символами наполнена, тогда можно символически толковать. Здесь идет описание реального исторического события. Буквальная история. Значит, и буквально надо понимать, да, ее. Сказал Ифай, что принесет во всесожжение, значит, и должен был принести во всесожжение. Тем более, что аналог этого есть в Священном Писании. Когда Аврааму было сказано принести Исаака в жертву, тоже во всесожжение, он ведь был готов это сделать, правильно? Он не выкупал там или никаких других обетов не заменял, да, он уже нож занес. Если бы его ангел не остановил, он бы и принес Исаака во всесожжение. Почему Ифай не мог сделать того же самого? И вот по этому поводу идут баталии, совсем недавно я еще раз услышал такие баталии вот, между богословами, между пасторами. Вы знаете, наверное, никогда мы, так сказать, не решим, что и как действительно там произошло, но смысл-то не в том. Как по-вашему, в чем вообще смысл вот этой истории? Это ли хотел Бог нам через вот эту вот историю сообщить? Что была ли она принесена во всесожжение или нет?
Цена преступления народа.
Цена преступления народа? Вы думаете, Бог одобрял это всесожжение? Сказал, что раз вы так поступили, то давайте мне дочь вашего предводителя в качестве жертвы? Ну, знаете, это совсем... Мы только что говорили о том, как Бог смотрит на грешника. А здесь получается взгляд такой, давай мне человеческую жертву. Так что ли? Нет, с этим я уж никак согласиться не могу. Потом эта инициатива-то была чья? Разве Бог сказал, принесите жертву мне? Это Ифай сказал. А сказал почему?
Не верил Бог.
Вы знаете, в общем-то, можно было бы... Прошу прощения, вмешаюсь в вашу дискуссию. Можно было бы и другой какой-нибудь обет дать Богу, да, не обязательно. Притом и Ифай-то, когда это говорил, явно и не думал о том, что так оно все сложится. Он думал, ягненок ему выбежит навстречу, и он его в жертву принесет, и все будет замечательно. О! Думать надо, совершенно верно. Думать надо, это главный урок. Прежде чем мы что-то говорим, и прежде чем мы что-то собираемся сделать, нам надо что делать сначала? Думать. Вы знаете, есть такой стих, 15 стих, 15 глава книги Притчи, 28 стих. Притчи, 15 глава, 28 стих. И тут говорится, сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Сердце праведного обдумывает ответ, уста нечестивых изрыгают зло. Можно продолжить этот стих, а те, кто очень торопится, да, уста неразумных, они порой приносят большой вред себе самим. И вы знаете, даже в духовных вопросах, когда Бог говорит о духовных вопросах, когда мы даем какой-то обет Богу или обещаем Богу что-то сделать, должны мы думать или нет? Давайте мы откроем с вами Евангелие от Луки, 14 главы. Это слова самого Христа. Да, 28 стих 14 главы. «Ибо кто из вас, желая построить башню?» Он говорит о посвящении Ему, о посвящении Христу. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, не пошлет ли к нему посольство просить о мире? Христос говорит даже о вопросах посвящения, о вопросах служения Богу. Он говорит, что и даже в таких вопросах мы должны прежде думать, прежде чем что-то обещать или какой-то обет давать. Вот на самом деле в этом главный урок этой истории, а не в том, что там было сделано на самом деле. Бог призывает нас быть рассудительными, как в житейских, так и тем более в духовных вопросах. И, наконец, последняя история, которая связана, последняя как бы такая мини-история, связанная с историей Иефая. Это 12 глава, первая половина 12 главы книги Судей. Я ее называю историей о... Слово такое. Я даже не знаю, как оно переводится. Шибалет. Помните?
Да.
Что там произошло? Откуда это слово взялось? Вообще. Когда мы говорили с вами о Гедеоне, мы не сказали о том, что произошло после битвы непосредственно. А после битвы произошло следующее. Еще в то время, когда Гедеон был судьей. К нему приходит часть колена Ефремова и говорит, что ты нас не позвал с собою на войну. Помните, мы с вами говорили об этом? Как Гедеон им ответил на эти претензии их? Да, он им ответил очень разумно. Вот как раз человек, который думает прежде, чем говорить. Вот тут просто идет одна история подтверждает другую. Не зря они друг за другом располагаются. Гедеон думал прежде, чем говорить. Он мог бы сказать, а кто вас просил вообще оставаться там? Я звал весь Израиль, вы не пошли, ваши проблемы. Да? Мог сказать?
Да.
Мог. Справедливо было бы? Справедливо. Но к чему это привело бы? Вот к чему привело, мы сейчас увидим. Но Гедеон сказал не так. Он сказал, ну вы же, когда эти остатки моавитян, да, и едомлян переходили через Иордан, вы захватили переправы, вам достались в руки князья моавитские. Мог ли я что-то подобное сделать, что вы сделали, да? То есть он как бы сказал, посмотрите, вы еще больше, чем мы сделали, то есть поднял их, да, в каком-то смысле. Стоило или не стоило, не знаю, но написано, что они тогда, их дух успокоился, и они спокойно ушли. Вот человек подумал, что им сказать, что ответить. То же самое происходит здесь. Опять. После того, как уже битва совершилась, приходит... Ефремляне, те же самые, то есть, ну, я имею в виду, не те же люди, может быть, но тоже колено. И опять предъявляют Иефаю те же самые претензии. Почему ты нас не позвал с собой на битву, да? А Иефай?
Я звал вас.
Он отвечает ровно так, как вот не ответил Гедеон. Я вас звал, вы не пришли, проблема ваша. Чем заканчивается все? А заканчивается все очень нехорошо. Несколько десятков тысяч ефремлян гибнет в сражении. Там, оказывается, начинается фактически сражение между двумя израильскими коленами. Оканчивается все большой кровью. Вот опять пример того, что может сделать один ответ, да, но обдуманный. И что может сделать тоже одна фраза, но... необдуманное. Вот в этом я говорю весь Иефай. Может быть. Вернее, он действительно был как праздным человеком. Но для нас это вот как подтверждение того урока, который только что был нам дан в истории с его дочерью. К чему приводит необдуманность? Она привела к нехорошим вещам в его собственном семействе, а теперь она приводит к братоубийственному сражению, где гибнут десятки тысяч израильтян. Опять нам повод задуматься. И задуматься не только сейчас, но и тогда, когда мы должны что-то отвечать, кому-то, когда мы даем какие-то обеты, когда мы строим свои планы, прежде всего, эта история призывает нас думать над тем, к чему это все может привести. Ну и второй момент здесь, конечно, вы обратили внимание, что оба раза и Гедеону, и к Ифаю приходили одни и те же люди. Я имею в виду одно и то же колено. Вот у них постоянно почему-то возникала эта претензия. И претензия совершенно несправедливая, так что, в принципе, Ифая как бы понять можно. Он их действительно звал, они не пришли, а когда победа уже одержана, не пришли. Почему? Боялись, что разобьют, да, и тогда им достанется. Лучше отсидеться, посмотреть, чем дело кончится, да. Кончилось благополучно для Израиля, а чего ты нас не звал, почему мы это самое оказались в стороне? Хотя кто виноват-то? Они сами. Вот, то есть вот это вот дух зависти, дух ревности совершенно несправедливый, он тоже до добра, как мы видим, не доводит. Не доводил тогда, не доведет и сейчас, если мы такой дух в себе будем культивировать. Итак, подводя итог всему, что было сказано, всей этой истории, каков, по-вашему, главный урок для нас? Какой бы вы извлекли его из этой истории? Думать, да? Да, конечно. На самом деле тут много можно уроков извлечь. Да? Мы видели и характер Божий, как он проявлен в этой истории. Мы видели и то, к чему приводит необдуманность в словах. Оба раза это были всего лишь фразы. Это не было каким-то значительным делом. Да, это всего лишь фраза. Когда он давал обет, когда он отвечал ефремлянам, но к каким последствиям это привело. Действительно, лучших примеров вреда необдуманности, наверное, трудно привести. Но вы знаете, на мой взгляд, главный урок все-таки не в этом, этой истории. А главный урок заключается в следующем. Вот мы видим Ифая, сына блудницы, предводителя шайки разбойников, человека, не обдумывающего свои слова и в результате навлекающего и на себя, и на других большие беды, да? Но несмотря на это, этот человек, где оказывается? В 11 главе послания к евреям, где перечислены кто? Герои веры, да? И, по-моему, главный урок этой истории, на самом деле, заключается в том, что Бог может преобразовать и нас, может преобразовать и использовать в своем деле, несмотря на все наши недостатки. Можем ли мы сказать, что мы лучше Ифая? В чем-то, может быть, у нас, мы, может быть, обдумываем свои слова. И, может быть, мы не сыновья, и не дочери блудницы, и не предводители разбойников. Но, простите, у нас своих, как говорят, тараканов выше крыши, да? И я думаю, никто не скажет, что я лучше него. У нас у всех есть свои проблемы, свои недостатки. Но урок этой истории заключается как раз в том, что несмотря на эти недостатки, Бог все равно может использовать нас в своем деле, если мы откликаемся на Его призыв, если мы доверяемся Ему полностью. Меня всегда поражало, как Иисус Христос смотрит на Своих детей. Когда Он говорит через апостола Павла, кто во Христе, тот новое творение, прежнее прошло, теперь все новое. Я смотрю на себя, я смотрю на церковь. Разве можно нас назвать новым творением? Ничего не видно от этого, да? От нового творения. А Христос называет нас новым творением. А сегодня в субботней школе, когда, наверное, вы в группах обсуждали, когда апостол Павел обращается к Коринфянам и говорит, призванные святые, осененные, я своими словами перевожу, но смысл такой, осененные благодатью Божию, да? А потом начинает перечислять, у вас там и блудодеяние, и зависть, и ревность, и то, и сё, и пятое, десятое. Какие же они призванные святые-то? И какая там благодать Божья? Да? Почему он так говорит? Почему он называет нас новым творением? Хотя у нас недостатков выше крыши. Вы знаете почему? Потому что он смотрит не так, как смотрит человек. Мы смотрим на то, что есть. Он смотрит на то, что будет. Он смотрит на то, что Он может сделать из нас, если мы полностью посвятим себя Ему. Если мы дадим Ему возможность произвести в наших сердцах свою работу. И вот Он видит нас такими, какими мы будем, если эта работа в нас будет проделана. Мы когда смотрим на людей, мы смотрим в основном на вот греховные натуры. Вот новый человек нам встречается, мы начинаем отмечать его особенности, и прежде всего всегда отмечаем недостатки его. Что он то, не то делает, что он не так делает, и как он не так смотрит, и как он не так говорит. Мы почему-то начинаем прежде всего смотреть на плохое, что есть в человеке. Христос, когда смотрит на человека, он смотрит прежде всего на то хорошее, что есть. Потому что за это хорошее он как раз и уцепится, когда будет преобразовывать душу человека. И для него это важнее. Для него важнее то, что хорошее есть, а не то, что плохое. И Ефай при всех своих недостатках смог стать великим судьей Израилевым и героем веры, благодаря Божьей благодати. То же самое Бог хочет и может сделать с каждым из нас. Он призывает каждого. Он не говорит, если ты усовершился, если у тебя все хорошо, если ты исправил свои проблемы, свои недостатки, тогда приди ко мне, да? Нет. Он говорит, придите ко мне кто? Все труждающиеся, обремененные, чем обремененные? Грехом обремененные. Не избавленные от греха, не освободившиеся от греха, а обремененные грехом. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Придите к нему, несмотря на ваши недостатки, доверьтесь его благодати, и вы увидите великую силу Божию, явленную в вашей жизни, как это мы видим в истории этого человека, Ефая. Аминь.